Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк. Практическое значение учения об основном предназначении человека.
Я хотел бы сегодня вместе с вами изучать Слово Божие и поговорить о, наверное, одном из самых важных вопросов. Вопросов, которые для церкви имеют огромное значение, вопрос, который имеет огромное значение для каждого человека, который поклоняется Христу, это вопрос об основном нашем предназначении. Вопрос об основном предназначении человека. Вы скажете, ну ты об этом много говоришь, что еще нового ты можешь сказать? И да, действительно, возможно, мне придется сегодня повториться. Возможно, мне придется повторить многие мысли, высказанные ранее, но сегодня я хотел бы сделать акцент на практическом применении этого учения. Я хотел бы сделать акцент на практическом применении учения об основном предназначении человека. Это будет необычная проповедь, богословская проповедь, и даже в каком-то смысле, в хорошем смысле этого слова, философская проповедь. В хорошем смысле этого слова. Я не говорю, это вторая глава послания Колоссянам. Я не об этом говорю. Итак, я хочу поговорить с вами о практическом значении учения об основном предназначении человека. Первое послание Петра мы будем изучать в следующее воскресенье, а сегодня вот такой вопрос. Но прежде чем говорить о практическом значении этого учения, несколько слов о самом учении. Я уже рассказывал эту иллюстрацию, но здесь она буквально сама просится. Пару лет назад на похоронах одного из моих родственников, мой двоюродный брат подошел ко мне и задал мне вопрос, который он услышал из уст своего 12-летнего сына. Его сын был также на похоронах на этих, он подошел к гробу, затем подошел к отцу и сказал, «Папа, если люди вот так рождаются и вот так умирают, какой смысл тогда жить вообще?» И отец, атеист, он не мог дать ему ответ на этот вопрос. Вообще, хороший вопрос для ребенка, не правда ли? И что более всего меня удивило, это даже не сам вопрос, а то, что с этим вопросом он подошел ко мне, отец подошел ко мне и адресовал его мне, и он был буквально растерян, он не знал явно сам ответ, и он спросил, может быть, ты скажешь? И он знает, что я христианин, и он не согласен со мной. Какой смысл тогда жить вообще, если человек вот так рождается и умирает? И у него не было ответа, не было ответа. Хотя он считает, что атеистическое мировоззрение превосходит христианское, но у него не было ответа. Но я дал ему ответ. Друзья, какие бы ответы на вопрос о смысле жизни не находил человек, ну, жить ради того, чтобы произвести потомство, посадить дерево, построить дом, родить сына. Слышали такое, да? Или жить ради того, чтобы остаться в памяти людей. Или жить ради удовольствия, развлечения. Современный лозунг такой, да, бери от жизни все, что можешь. Или жить ради богатства, власти и славы. Вот какой бы ответ на этот вопрос из перечисленных человек не находил, ни один из них не может удовлетворить метущуюся душу человека. Ни один из этих ответов не может заполнить пустоту, вакуум в сердце человека. Удовлетворить тоску по высшему смыслу жизни. Только Библия дает ответ на этот вопрос, который удовлетворяет, может удовлетворить человека. Какой же ответ дает Библия, вы знаете? Я думаю, что многие из вас знают. Но я бы хотел немножечко, чтобы вы механизм увидели, как извлечь этот ответ из Библии. Такой механизм, как этот ответ из Библии извлечь. Для того, чтобы определить предназначение человека, нужно понять цель, ради которой человек был создан. И так с любым изделием. Вот как определить? Вот представьте, что я никогда не видел ручку, и она лежит здесь. Я взял ее и думаю, каково ее предназначение? Ну, ей, наверное, можно стучать, можно ее кинуть куда-либо. Дети в школе, я знаю, этой ручки рисуют друг на друге. Какое у нее предназначение, не знаю. Для того, чтобы определить ее предназначение, нужно понять цель, ради которой она была создана. Если мы поймем цель, ради которой она была создана, мы поймем, каково ее предназначение. И все остальные предназначения будут неверные. Цель, ради которой она была создана, какая? Писать. Вот проповеди писать. Что-то хорошее, да? Писать. Если мы понимаем, что цель, ради которой она была создана, писать, значит, ее предназначение писать. Чтобы человек мог писать буквы, слова, книги. Если мы хотим наше предназначение понять, нам нужно разобраться с целью, ради которой мы созданы. А что Библия говорит о цели, ради которой мы созданы? Замечательный текст. Исаия 43 глава, стих 7. Это, наверное, лучший текст на эту тему. Цель, ради которой мы созданы. Зачем мы пришли на эту землю и топчем ее десятки лет? Для чего? Цель. Исаия 43:7. Господь говорит: каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, видите, я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Итак, вот для чего нас создал Бог. Он создал нас для своей славы. Некоторые думают, что Бог создал нас потому, что Он в нас нуждается. Он без нас не может. Ну не может, ну мы такие незаменимые, Бог решил нас создать. Это неправда. Проповедуя Афинянам, Павел прямо сказал: Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, но Сам дает всему и жизнь, и дыхание, и все. Деяния 17, 24, 25. Бог не нуждается в нас. Бог не создал нас из-за того, что Он не может без нас. Бог самодостаточен, Он вообще ни в ком не нуждается. Это мы нуждаемся в Нем. Бог создал нас для своей славы и своей радости. Это очень хорошо можно понять на примере детей. Вот я, например, у меня есть дети, вы знаете, да? Но я, например, не нуждаюсь в них в том смысле, что я без них жить не могу. Но я не нуждаюсь в том, чтобы проводить бессонные ночи у их постели. Я могу без этого жить. Не так ли? Я не нуждаюсь в том, чтобы тратить средства на них. Я тоже без этого могу прожить. Тем не менее, несмотря на то, что я независим от них физически, материально, дети мне нужны, потому что они приносят мне что? Радость. Проблемы, только проблемы и радость. Не так ли? Вот так мы для Бога. Мы пользы Богу принести, такой пользы, без которой Бог не может прожить, не можем. Мы только грешим, оскорбляем Его, но если мы стремимся жить изо всех сил согласно учению Библии, мы приносим Ему радость. Радость. Ну, нас можно сравнить с картиной. Я так размышлял, с картиной. Представьте, вы построили дом. Вам нужен дом, чтобы жить. Вы сделали крышу, чтобы на вас, там, не знаю, дождь, снег не падал. Вы двери поставили, чтобы вас не украли. Или ваших детей не украли. Вы, там, не знаю, отопление сделали. Все, это все то, без чего вы не можете жить. Вы потратили много денег. Потом вы взяли кошелек свой, пошли в магазин, открыли кошелек и купили картину. Она стоит очень дорого, может быть, дороже, чем несколько дверей. Повесили ее на стену возле своего кресла. Это я за себя говорю. Сели в кресло, смотрите на картину и радуетесь. Вопрос, она вам нужна, эта картина? Нужна. Вы без нее жить не можете? Можете. Зачем же вы ее тогда купили? Для радости. Вот так человек для Бога. Бог без нас прекрасно может обходиться. Он от нас вообще не зависит, но Он нас сотворил, ну не скажу завел, сотворил для своей радости, чтобы радоваться. Больше мы никак ничего для Бога сделать не можем, как только радовать Его своим послушанием. Итак, вот цель, для которой был создан человек. Бог сотворил человека для своей славы и радости. Ага, мы понимаем цель. Давайте теперь попытаемся, исходя из понимания цели, определить предназначение. Если мы были созданы, ну здесь не нужно какой-то сверхлогикой обладать. Если мы были созданы для славы Бога и для радости Бога, значит основная цель нашей жизни какова? Прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. В первом послании к Коринфянам 10:31 об этом говорится прямо. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Как говорится в древних исповеданиях веры, основное предназначение человека – прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Итак, мы разобрались, мы увидели этот механизм, как мы это выводим из Писания. Мы смотрим на цель, ради которой мы были созданы, и исходя из этой цели определяем наше предназначение. Хорошее учение, правда? Красивое учение, восхитительное учение, радующее учение, окрыляющее учение, вдохновляющее учение. Самое лучшее учение, смысл нашей жизни – прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Скажите, это все об этом учении, что можно сказать? Только такими эмоциональными словами его описать? Или же в этом учении есть какое-то практическое значение? В этом учении есть большое практическое значение. Это учение имеет влияние на нашу жизнь, на наше повседневное хождение перед Богом. Друзья, если кто-то думает, что это красивое учение только для того, чтобы воздействовать на наш интеллект и все, он ошибается. Я сегодня намерен показать, что это учение имеет значение для нашего практического хождения, для нашей практической повседневной жизни. Если вы верите в это учение, если вы понимаете это учение, это изменяет жизнь. Это влияет на наше пребывание на этой земле. Я хочу рассмотреть четыре сферы применения учения об основном предназначении человека. Мы посмотрим четыре сферы применения вот этого вот учения. Четыре сферы применения учения об основном предназначении человека. Во-первых, учение об основном предназначении человека способствует обретению смысла жизни. Может быть, кто-то думает, ты от одного философского понятия к другому переходишь. Нет, это очень практическая идея. Учение об основном предназначении человека способствует обретению смысла жизни. Я сейчас поясню, как это связано с практикой. Кто-то думает, о, смысл жизни – это какое-то далекое рассуждение, такое же далекое, как было перед этим. Нет, это не так. Смотрите, каждый человек, каждый из вас, у вас, у каждого из вас есть огромная, огромная нужда. Вы все имеете огромную нужду. И не только вы, но и вообще все люди на земном шаре созданы с огромной нуждой. У человека есть не только биологические потребности, не будем все их перечислять, но и огромное желание обрести смысл жизни. Каждый человек хочет очень сильно быть, банально, но так, счастливым. Каждый человек желает быть счастливым. У каждого человека есть такая нужда. И я вам хочу сказать, что эту нужду можно удовлетворить только если человек понимает свое основное предназначение и живет в соответствии с ним. И я вам хочу сказать, что если эту нужду не удовлетворить, если желающий стать счастливым не станет счастливым, это не просто проиграть в интеллектуальном упражнении. Это очень опасно. Очень опасно. Если стремление к счастью человека не удовлетворено, это очень опасно. Ежегодно десятки тысяч людей заканчивают жизнь самоубийством и в своих записках пишут приблизительно следующее предсмертных. «Я больше не вижу смысла жить». Они больше не надеются обрести счастье, оставаясь в мире живых. Тяжелейшие депрессии, которыми страдает человечество, также связаны с отсутствием истинного смысла жизни. Человек не знает, ради чего жить, он пытается быть счастливым, а эта нужда не удовлетворена. Алкоголизм, наркомания для многих является попыткой уйти от неспособности обрести счастье, найти истинный смысл жизни. Я вот за последние полгода, такая мне выпала возможность, я прочитал биографии десятки различных выдающихся людей 20 века. И многие из них всю жизнь искали смысл жизни. Простите за такой каламбур, но действительно так. Они искали то в собственной популярности, то в разгульной жизни, то в благотворительных пожертвованиях, то от безысходности в наркотиках. Я читал об одном известнейшем, наверное, можно его назвать самым известным музыкантом 20 века, который умер 37 лет. Этот человек, пишет его биограф, всю жизнь искал смысл жизни. Сначала в популярности, затем еще в чем-то, и в конце в наркотиках, и перед смертью он сказал, что он не нашел смысл жизни. И больше этим не занимается. Он понял, что это невозможно для человека. Друзья, человек создан для того, чтобы быть счастливым. И если он не станет счастливым, ему будет очень плохо. Его жизнь разрушится, его личность разрушится, он не сможет существовать. Но счастливым он может стать только если он поймет свое основное предназначение и будет жить в соответствии с ним. Вот если бы эта ручка была одушевленной, я не планировал это говорить, то она могла бы быть счастлива, только если бы ее использовали по предназначению, ей писали. Если бы ей пытались гвозди забивать, там, не знаю, стучать, она бы не была счастлива. Это было бы слишком мелко для нее. Понимаете, о чем я говорю? Так вот и человек, так как он создан для того, чтобы славить Бога и вечно радоваться в нем, то он не будет счастлив ни в чем, кроме как в жизни ради Бога. Как страдающего от жажды не удовлетворить ничем, кроме жидкости, пригодной для питья, так и человека в абсолютном смысле не удовлетворить ничем, кроме обретения счастья, радости в поклонении Богу. Не обретете счастья ни в богатстве, ни в браке, ни в безбрачии, ни в красивом и здоровом теле, ни в человеческой популярности, ни в земных удовольствиях, ни в образовании, ни в карьере, ни в чем. Счастье в наивысшем смысле этого слова. Я имею в виду. Потому что вы созданы не для карьеры. Если бы вас Бог создал для карьеры, то тогда, сделав карьеру, вы были счастливы в максимальном смысле. Вас Бог создал не для земных удовольствий, хотя Он создал их много, но это не наивысший смысл вашей жизни, поэтому в них вам не обрести счастье. Вас Бог создал не для человеческой популярности. Если бы для нее, то достигнув ее, вы были бы счастливы. И так далее. Вам нужно определить свое основное предназначение и жить в соответствии с ним. В противном случае ваше стремление к счастью никогда не будет удовлетворено, а значит, вы никогда не будете счастливы. А быть несчастным – это очень опасно. Это очень опасно, это разрушает человека. Соломон написал: «Возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Суета, то есть бессмыслица, пустое, бесполезное занятие. Екклезиаст 2.17. Соломон говорит: «Счастье нельзя обрести ни в моем положении царя, ни в моем огромном гареме, ни в моих музыкантах, ни в моих постройках, ни в моей торговле, ни в чем нельзя обрести счастье. Счастье не обретается никакими человеческими земными достижениями. Мне очень печально видеть людей в церкви, в нашей церкви, которые думают, что они несчастливы, потому что муж их там куда-то не свозил летом или зимой. Которые думают, что они несчастливы, потому что у них просто мужа нет. Которые думают, что они несчастливы, потому что у них карьера не удалась. Которые думают, что они несчастливы, потому что у них денег недостаточно. Друзья, это обман. Это обман. И даже если все, о чем вы мечтаете, у вас будет, когда вы подниметесь на эту вашу маленькую горочку, вы станете там и скажете: ну и что? А я-то думал, а я-то думала. Вот тут-то меня и охватит счастье. А счастье что-то не охватывает. Потому что человек создан для того, чтобы его охватило счастье в прославлении и поклонении Богу. И ни в чем другом наивысшее счастье не охватит человека. Вот что важно понимать. И Давид, охваченный таким счастьем, писал: «Полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Псалом 115, стих 11. И он говорит: «Одного просил я у Господа». Ну вообще, чтобы царю просить? Представьте, что вы царь, у вас все есть. Деньги есть, что еще? Власть есть, положение есть, все есть. Что еще просить? А он чего-то еще просил. То есть, оказывается, всего того, что у него было, ему уже... Для счастья он не просил. Оно же у него было. А он еще одного просил: чтобы пребывать не в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Псалом 26, стих 4. Итак, друзья, только в жизнь в соответствии с основным предназначением человека ради славы Божьей защищает от депрессии, являющейся естественным результатом ощущение пустоты и бессмысленности жизни. Только жизнь ради славы Божьей делает человека счастливым и удовлетворенным. И философским путем, и эмпирическим путем, и богословским путем. У идеи, что жить нужно ради славы Божьей, нет конкурентов. Понимаете, о чем я говорю? Нет конкурентов. Никто даже близко не подходит. Никакая идея другая. Все остальное – обман. Пустота, обман и ложь. Поэтому, если вы обретете это понимание, что жить нужно ради славы Божьей, то это будет иметь огромное значение для вашей практической жизни. Вы станете счастливыми. Вы обретете счастье в Боге. Это имеет отношение к практической жизни? Да, это имеет огромное отношение к практической жизни. Во-вторых, учение об основном предназначении человека побуждает к благочестию. Это вторая, как бы, здесь грань, второй момент, о котором мы говорим. Вторая черта вот этого практического значения этого учения. Во-вторых, учение об основном предназначении человека побуждает к благочестию. Оно не только делает счастливым, но и делает святым. Делает святым. Вы спросите: а как оно делается? И опять мы возвращаемся к той нужде, в которой живет человек. Смотрите. Итак, представьте, Бог меня сотворил, я родился, у меня какое-то самоосознание произошло, я себя уже понимаю, что грех, что не грех, что-то знаю о Боге. И у меня есть огромное, огромное желание быть счастливым и радостным, и удовлетворенным. Я хочу сильно этого. И вы хотите. Хотите все равно, хоть и говорите, что не хотите, все равно хотите. Даже если говорите, что не хотите. Я с такой нуждой создан. Значит, я хочу быть счастливым и радостным. И как этого достичь? И у меня есть как бы два пути. Первый путь, самый популярный в этом мире, это грех. Большинство людей живет во лжи, в обмане. Они думают, что грех сделает их счастливым. Надо признать, что грех приносит радость. Грех приносит временную, скоротечную радость, за которой, конечно, приходит трагедия. Но временную радость грех приносит. Библия об этом говорит. В книге Притч, 1 глава, стих 12-13. Там, помните, значит, молодые люди соблазняют молодого человека, предлагают ему такой, знаете, легкий образ жизни, грабеж. Предлагают ему быть грабителем вместе с ними, легко так обогащаться. И что они ему говорят? «Наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычей, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас». Ох, как заманчиво! Будет много денег, я буду в одной бригаде, в одной команде, у нас будет один склад, это настоящие сотрудники мои. Как заманчиво это для молодого человека, который не хочет трудиться и мечтает быстрого обогащения. Грех, и если он действительно украдет, и у них будет склад, то в этот момент он испытает радость, и временное ложное представление о счастье мелькнет в его сердце. Грех прелюбодеяния также предлагает радость, счастье вне Бога. Соблазняя этим грехом неопытного юношу, нечестивая женщина говорила, притча 7:18, «Зайдем, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью». То же самое можно сказать о любом грехе. Итак, я хочу быть счастливым, у меня есть стремление к счастью, у меня есть стремление к радости, и большинство представителей рода человеческого говорит, ты можешь стать радостным и счастливым в грехе. Грех сделает тебя счастливым. И человек делает грех, и на какой-то момент, на какой-то короткий миг, он, надо признать, испытывает радость. Последствия этого и горе, которое придет за этой радостью, будет так велико, что эта радость будет выглядеть лишь ловушкой. Радость греха – это радость мыши, которая ест сыр в мышеловке. Она испытывает радость. Сыр вкусный, это прекрасно, но ей осталось недолго. Но надо признать, что в тот момент, пока она ест, в эту секунду ей приятно. Итак, я стремлюсь к счастью, и грех предлагает мне радость. Второй путь к счастью, второй путь к радости – это радость в Боге, радость в поклонении и служении Богу, непопулярный даже среди многих людей, называющих себя христианами. Но если я вкушу этой радости, если я вкушу вот этого счастья, преклонения перед Богом, тогда это побудит меня жить свято. Знаете как? Тогда смотрите, что произойдет. Я расскажу вам личный пример. Я помню, в юности я заболел, сильно-сильно заболел. И я думал, я умру. Ну, так, наверное, мои родители так не думали, врачи так, может быть, не думали. Но я думал, вот правда, я умру. Вот была такая ночь, была тяжелая, я думал, что я умру. Я молился, я каялся, и, знаете, я пришел в такую точку, я такую радость испытал. Такую радость, такое наслаждение от поклонения Богу, которого я до этого в жизни не испытывал. Я проснулся утром, такой очень ослабленный, и я понял две вещи. Первая, я понял, что я буду жить. Вторая, я понял вещь, что общение с Богом может быть таким сладостным, каким я даже себе его не представлял раньше. Дальше. Я немножко выздоровел. И мне стали предлагать делать грех. И знаете, что я подумал? Я не хочу менять вот ту сладость, которую я пережил тогда и в которой я живу сейчас, на вот этот короткий греховный миг, потому что эта сладость гораздо превосходит ту греховную радость, которую мне предлагают. И это побуждает благочестие. Если мы вкусили сладость общения с Богом, радость общения с Богом, то это побуждает нас к благочестию, потому что мы не хотим менять великое на мелкое. Мы не хотим менять бесценное на ничтожное, точно так же, как привыкший получать удовольствие от пищи в самых лучших ресторанах, никогда не захочет добровольно перейти на питание на свалке мусора, чтобы есть недоеденные гамбургеры и пить недопитые напитки. Так что если мы вкусили счастье, радость, поклонение, преклонение перед Богом, это не только нас защищает от многих проблем, но побуждает нас к благочестию, ведет к благочестию, к святости. Учение об основном предназначении человека не только делает счастливым, но и побуждает к святости. Это был второй аспект. Третье. Учение об основном предназначении человека дает силы для преодоления скорбей. Учение об основном предназначении человека дает силы для преодоления скорбей. Честно говоря, вот здесь этот третий пункт, я за него переживаю уже несколько дней. Как его донести, чтобы люди меня поняли? Я попытаюсь. Смотрите, если я думаю, что мое основное предназначение – просто развлекаться, если у меня мирское мышление какое? Жизнь для чего? Для того, чтобы развлекаться. Даже радио, те, которые говорят по радио, они, я слышал несколько раз в транспорте и в других местах, они говорят, ну, наконец, закончилась эта неделя, теперь пятница, суббота, воскресенье, вот это жизнь. И если вы в понедельник их слышите, они говорят, о, опять понедельник, опять работа. Ну ничего, скоро уже вечер и развлечения наступят. И скоро уже пятница, и опять 2,5 дня развлечений. То есть идея мирской философии такая, что смысл жизни развлекаться. Если смысл жизни развлекаться, да, они учат развлекаться. Они учат эти все диджеи, они учат развлекаться. Но если к вам приходит скорбь, что делать? Меня научили, что смысл жизни развлекаться, а ко мне пришла скорбь. Умер мой близкий человек, у меня рак. У меня соседка, вот пару недель назад, 20 с чем-то лет, умерла от рака. Буквально узнала о болезни и за несколько месяцев сгорела. За 2-3 месяца, чтобы вы понимали. Итак, меня учат развлекаться, и тут пришла ко мне скорбь. Что такое скорбь? Это зло, которое вторглось в мою жизнь, которое мешает мне развлекаться, и я не знаю, что с ним делать. Не так ли? Поэтому переносить скорбь, думая, что смысл жизни в развлечениях, невозможно. Но если смысл жизни в прославлении Бога, а в вашу жизнь пришла скорбь, то это все меняет. Если смысл жизни в прославлении Бога, а в вашу жизнь пришла скорбь, то вы понимаете, если вы изучаете Библию, что скорбь – это усилитель вашей хвалы. Смысл моей жизни – прославлять Бога. Но когда приходит скорбь, моя хвала усиливается во много раз. Я сейчас объясню. В первой главе книги Иова, стих 20-21. Помните, да, Иову сообщают о смерти сыновей, семерых сыновей и 3 дочерей. Моментально, в один день, в одно мгновение. Что делает Иов? Он поклонился Богу, благословил имя Господне. Иов прославляет Бога. И, несомненно, вот это прославление Бога было более ярким свидетельством о подлинности спасающей веры Иова. Это прославление Бога устыдило сатану и, следовательно, принесло Богу большую хвалу. Через скорбь, которую вы переживаете, Бог может прославиться больше, чем если бы этой скорби не было. Если мы будем славить Бога в скорбях, то скорби станут усилителями нашей хвалы. Смысл нашей жизни – прославлять Бога. Пришла скорбь, мы смотрим на нее не как на врага, а в каком-то смысле, поймите только меня в разумном смысле, как на союзника, который помогает нам достигать нашей цели более эффективно, помогает нам прославлять Бога больше и больше и больше и больше. К тому же сюда еще можно добавить, что радость в Боге – это единственная радость, которую нельзя потерять. Вы можете потерять все радости, которые только есть, но радость в Боге вам не потерять никогда, если вы ее обладаете. Так что, если вы понимаете, ваше основное предназначение, это поможет вам преодолевать скорби, потому что скорби – это союзники достигать основного смысла вашей жизни. Потому что скорби напоминают вам о том, что жизнь ради славы Божьей – это жизнь ради нетленного, и все остальное тленно. Немножко сложно третий пункт. Четвертый будет легче. В-четвертых. Учение об особом предназначении человека помогает понимать людей, разбираться в людях, которые рядом с вами и в вас самих. Нам трудно разобраться в самих себе, и нам трудно видеть других. В первой книге Царств сказано, что в 16 главе сказано, что Бог смотрит не так, как человек, не на лицо, а на сердце. Человек смотрит на лицо. Вы разговариваете с приятным молодым человеком, с приятным пожилым человеком. Он хорошо выглядит, вы думаете, что он хороший человек. Но это не всегда так. Как увидеть сердце? Как увидеть реальное духовное состояние ваших детей? Родители, хотите увидеть реальное духовное состояние ваших детей? Хотите? Дети, хотите увидеть реальное духовное состояние ваших родителей? Хотите? Пасторы, хотите увидеть реальное духовное состояние тех, кто рядом с вами? Душепопечители, хотите увидеть реальное духовное состояние тех, кто доводит вас до сумасшествия? Хотите? Братья и сестры, хотите увидеть свое собственное реальное духовное состояние? Тогда здесь предназначение человека имеет огромное значение. Духовное состояние человека определяется стремлением жить в соответствии со своим предназначением. Вот ответ. Духовное состояние человека определяется стремлением жить в соответствии со своим основным предназначением. Я думаю, это надо пояснить. Вот вы смотрите на людей рядом с вами. И они могут говорить: «Я духовный, я люблю Бога». Они могут религиозную одежду носить. Но не верьте еще им в этот момент. Ну, верьте, с одной стороны, но не основывайте свои выводы о них. Посмотрите на себя, вы можете говорить: «Я верю в Бога». У меня дети, вот сын, например, он как только начал говорить, он всегда мне доказывал, что он верующий. Он прям аж кипел: «Я христианин, я верю в Бога», аж закипал. Это буквально было даже смешно, когда ему было 2 года, 2,5. Да и сейчас интересно. Но я ему говорю: реальное твое духовное состояние определяется не потому, что ты мне сейчас говоришь, а потому, что ты любишь больше всего, что тебя радует более всего, что тебя восхищает более всего, что тебя интересует более всего. Вот это и показывает, кто ты на самом деле. Реальное состояние вашей и ваших ближних определяется не вашей религиозностью, а сердечной привязанностью. Определите, что более радует человека, чем он более восхищается, кому или чему поклоняется. Определите, в чем он наслаждается проводить время. Определите, о чем он говорит с большим восхищением, с большой радостью, с большим энтузиазмом. Вот это и показывает, кто он есть. Сердце создано для поклонения и восхищения. Оно не может не поклоняться. Не поклоняешься Богу, не восхищаешься Богом, будешь восхищаться идолом. Каким? Любым. Телефоном, магнитофоном. Уже нет магнитофона. Я мечтал, когда был ребенком, я думал: вырасту, куплю магнитофон. Я вырос, их уже нет. Все земное так тленно. Чем только не восхищаются люди: спортом, своим телом, автомобилем. Ну, мы можем восхищаться в разумном смысле друг другом, да, я имею в виду в максимальном смысле. Низкая душа более всего любит низкое, временное, земное, тленное, материальное. Низкая душа говорит с восхищением о земном и с безразличием слушает о небесном. Вы говорите со своим ребенком о каких-то его идолах сердца, глаза его горят. Он думает, что на день рождения ему подарят идола.
Вы переходите с ним на духовные темы, и он... Со взрослым то же самое. Вы говорите с каким-то взрослым человеком, членом церкви, вы говорите о его работе, о его бизнесе. Он горит, цветет буквально. Вы переходите о духовном, о святости, о Боге, о благочестии. И он куда-то исчезает, в кому уходит в духовную. Ему это не надо, ему это не интересно. Его это не зажигает, его это не радует. Это вне его зоны интересов. Потом вы опять... говорите о его идолах, и он опять оживает. И потом вы задаете вопрос, ты верующий? Он, да. Ты попадешь на небо? Да. Но духовное состояние человека определяется стремлением жить в соответствии со своим основным предназначением. У идолопоклонников наивысшая радость, наивысшая любовь, наивысшее удовольствие связано не с личностью Бога, а с кем-то или чем-то другим. Для них Бог, Его Слово и духовные ценности – это скучно. Вот весь вопрос. Для них духовное – скучно. Духовное – скучно. Истинное духовное. Вообще, ложная религия, она скучная. Законничество, оно занудное и скучное. Но истинное христианство – где говорится о радости в Боге, оно очень радостное. Но радостное не для всех, а для тех, кто возрожден для этой радости. Когда люди со стеклянными безразличными глазами слушают о Боге, проявляя равнодушие к личности Христа, вы знаете, меня это просто пугает. Мне начинает закрадываться мысль, когда я не понимал, что Христос неинтересен. Это вообще страшно. Знаете, есть мысли, я говорю им о Христе, а им не интересно, неужели Христос не интересен? А этого не может быть, тогда почему же ему не интересно? А когда он говорит, что он христианин? Слава Богу, что есть ответ на этот вопрос. Нет, не Христос не интересен, просто он неверующий. Ох, это гораздо лучшее решение, чем первое предполагаемое. Он просто неверующий, это, конечно, жаль, что он неверующий, но это гораздо лучше, чем Христос не интересен. Когда люди безразличны к истине, к слову, я понимаю, они не любят Бога, они не поклоняются Христу, они не познали счастья, наслаждения от общения с Творцом мироздания. И наоборот, духовно здравый христианин радуется Богу, жаждет познавать Его Слово, стремится жить ради славы Божьей. Я надеюсь, вы уяснили практическое значение об основном предназначении человека. И в заключение буквально я одну минуточку займу. Итак, если мы убедились, что учение об основном предназначении человека так важно, то возникает вопрос, как развивать в себе любовь к Богу, радость Богу, восхищение Богом? Очень простой ответ. Первое, нужно быть возрожденным. Возрожденным, нужно быть верующим. Если вы рождены свыше, это уже хорошее начало, это основное начало возрождения, но еще не все. Еще есть кое-что. Во-вторых, даже возрожденный человек может прилагать максимум усилий. Он должен прилагать множество усилий, чтобы его греховная плоть не склоняла его к ложной радости, к поиску счастья, наивысшего счастья вне Бога. Какие усилия должен прилагать верующий? Во-первых, послушание Слову, горячее стремление исполнять Слово. И это не всегда чувство. Люди иногда приходят в нашу церковь, и они 2-3 месяца ликуют, потом говорят, у меня энтузиазм уменьшился. Я говорю, прилагай больше усилий. Это начало для старта. Это начало для движения. Итак, послушание Слову. Во-вторых, мы должны все постоянно исповедовать грех. Послушайте, это очень серьезно. Все мы должны постоянно признавать себя виновными в недостатке восхищения Богом. Мы все виновны в недостатке восхищения Богом. Люди, которые говорят, что можно потерять спасение, это, как правило, с человеческой религией связывают спасение, они, как правило, живут в такой унылой законнической системе, правильно? Если бы они были правы, они бы все бы попали в ад, потому что у них огромный недостаток восхищения Богом, а это грех, а они говорят, что за грех попадаешь в ад. Если ты верующий, тогда у них нет шанса вообще. Вы приходите в какую-то занудную законническую систему, где люди зарабатывают или сохраняют годами спасение. Они уже столько грешили, что не знают, куда они попадут. Но они возрождены, они хотят на небо, но в их богословской системе они понимают, что туда могут и не попасть. Они живут в кошмаре, они унылы. Это страшная ситуация, мягко говоря. Поэтому каждый из нас должен признавать, если бы мы все не делали ни одного греха, кроме этого, и мы могли бы потерять спасение, мы бы попали в ад только за то, что мы не радуемся Богу так, как должно радоваться. Никто из нас не славит Его так, как должно славить. Никто из нас не соответствует своему основному предназначению. А это серьезная проблема. Это ключевая проблема, по сути. Так что, если вы возрождены, будьте послушны Слову и постоянно исповедуйте грех недостаточной радости Богу. И в-третьих, нужно не только исповедовать грех, но нужно и смотреть на прекрасное. Созерцайте красоту и величие Бога. Смотрите на личность Бога. Ну, что я имею в виду? Я не имею в виду эти харизматические номера, когда они говорят, я видел Бога, Христос мне явился. Я имею в виду, смотрите на специальное откровение, на Библию, изучайте атрибуты Бога, смотрите на Его атрибуты. И вообще поклонение – это реакция на понимание величия Бога. Вы смотрите на Его атрибуты, Он так восхитителен, и вы прославляете Его. Смотрите на специальное откровение, даже на общее. Как создал Бог этот мир? Это действительно прекрасно, Бог достоин славы. В общем откровении мы можем славить Бога, если мы рождены свыше. Итак, друзья, живите в соответствии со своим основным предназначением – прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.ru или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Лязьминский, 19. Да благословит вас Господь!